сонце правди зійди наді мною, щоб твою славу побачили всі. Ти зодягаєш всесвіт красою, в твоєму світлі радіють всі. Ти досконалий, ти досконалий, ти досконалий творець краси. Ти досконалий, ти досконалий, досконалий творець краси.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. 20-та.
Слава навіки Богу.
20, і ми розпочинаємо програму «Спочатку було чисто». З вами в студії Новаковська Анна, а також поруч моя улюблена співведуча Мар'яна Гінзула. Мар'яна є кандидатом географічних наук і провадить нам цикл екологічних програм. І сьогодні Мар'яна запросила вже вдруге гостя, пана Всеволода Савенка. Хочу нагадати, що пан Всеволод є керівником групи компаній ЕСКО УКД, це є екологічні компанії, і далі нам буде розповідати, знайомити, так розжовувати тему відходів. І думаю, що сьогодні ми також будемо говорити на тему сортування цих відходів, але вже будемо більш говорити про побутові, так, те, що є ближче ось до кожного споживача, користувача, так у буденному житті.
Так, минула передача, я не знаю, як ви, дорогі слухачі, але я отримала надзвичайно моральне задоволення, тому що пан Всеволод надзвичайно компетентна людина. І, в принципі, навіть з цієї передачі можна було активізувати безліч, навіть, я б сказала, сотню нових питань, які для себе можна було би почитати, подивитися. Але загальна тенденція така, що ми, в принципі, проговорили це дуже глобально, на такому високому рівні, так? А ми все-таки стараємося, як то кажуть, зайти у кожну хатину, постукати у кожне вікно. Тому сьогодні ми попросимо нашого дорогого гостя потлумачити нам трошечки більше, яким чином громадянин, простий громадянин, середньостатистичний, може вплинути на ситуацію з побутовими відходами. Яким чином, який його внесок, активна яка позиція, так? Ми в минулій передачі окреслювали, що, в принципі, це не 100%, так? 100% досягнути результату буде надзвичайно складно. Але наскільки це максимально можна зменшити, так? І ми почали, напевно, з самого головного, що саме важливе для людини – це виховувати собі звички, так? Оці звички, про які ми говорили в попередніх передачах, сподіваюся, ви всі пам'ятаєте, тема називалася «Розумний покупець». Власне, про ці всі речі, які пан Всеволод актуалізував в попередньому випуску, ми там всі згадували і про екоторбинки, і про упаковки, про все це там було. Так, але цей відсоток насправді не такий великий, лише от 35. В принципі, непогано, це третина. Але до межі досконалості ще, як то кажуть, не близько. Пане Всеволод, скажіть, будь ласка, що, які перші кроки для реалізації сортування побутових відходів може кожен з нас розпочати вже сьогодні? От вже сьогодні.
Доброго дня, дорогі слушатели. В первую очередь хочется отметить, что для того, чтобы обсуждать вопрос твердых бытовых отходов, надо понять, из чего они состоят. Коммунальный сектор – это сектор, который содержит отходы нашего потребления. И, соответственно, они имеют как органическую, так и неорганическую части. Самой большой является как раз-таки органическая часть твердых бытовых отходов, то бишь то, что мы не доели с вами. Это остатки продуктов, это очистки от овощей, фруктов. И самое легко придумать схемы с наибольшим объемом. Таковых отходов не менее 40% и не более 55%, в зависимости от региона вашего проживания. Но я говорю исключительно о массовых застройках, то бишь я говорю о городах, я не говорю о селах.
Ну, в селах це взагалі, знаєте, нонсенс їжу викидати. Це надзвичайно, що з дрібних кількостях. І навіть якщо воно викидається,
зазвичай,
то або тварина,
так,
або йде як компост. Тобто там, в принципі, такої проблеми немає.
Такої проблеми не існує.
А от місто в цьому питанні поводить себе дуже розкішно.
Да, совершенно верно. Есть несколько направлений, как использовать данные отходы и как их можно обезвредить, потому что, ну, негативное воздействие несет абсолютно все. Даже наши любимые животные, которые дышат, они тоже каким-то образом дышат углекислотой, которая есть негативно. Вопрос, в каком количестве, да? Вот. Значит, что касается органических отходов, ну, самые распространенные технологии – это первое – компостирование. Причем на сегодняшний день есть уже технологии компостирования внутри домовладений, то бишь внутри квартиры. Это маленькие компостеры, достаточно дорогие, начинаются, самый дешевый, который я встречал, это 310 евро, но они умудряются за счет своих конструкций никоим образом не излучать запахов. Это уникальная технология.
То есть,
это короб, который устанавливается вместо ведра. Он имеет размеры примерно 1 на 0,3 метра. Вот, и в нем происходит компостирование. К сожалению, кроме как биогумуса, мы не получаем других полезных фракций. Мы не можем использовать тот метан, который образуется, но тем не менее. Также я напомню, что еще с советских времен есть технология сбора органики отдельно. И на сегодняшний день во многих развитых странах к этому приходят. К примеру, Канада в отдельных локациях, подчеркну, именно в отдельных локациях, то есть это не повсеместно, но старается внедрить сбор органических отходов вообще на отдельном уровне. То есть вот разные фракции твердых бытовых отходов – это одно, а органика – это другое. С какой целью? Доставить до больших реакторов, которые скомпостируют данный отход, но помимо компоста получат еще и первичную задачу – это газ. Тот метан, который можно сжечь, получить впоследствии энергию. Таким образом, сократив количество выбрасываемых парниковых газов и получив еще и экономическую выгоду. Одним из способов, то есть один способ – это доставка через кульки, через какие-то контейнеры, да? А второй способ доставки подобного типа отходов до мест сбраживания – это технология измельчения отхода у себя на кухне и смыва отходов в канализацию.
Американский вариант.
Америка, Канада.
Тобто, ну, так можно робити, так? Це добре?
Внимание. То есть, это добре для всего, кроме системы. Системы канализации. Мы запрашивали у трех городов, очень крупных городов Украины, такую возможность у водоканалов. Значит, ну, один водоканал нам просто перезвонил в истерике с просьбой ни в коем случае это никому не говорить, потому что, ну, забьют абсолютно всю систему. И они правы, это старый город со старой системой канализации, они не могут ее чинить, это понятно. Да?
Проблема в тех поворотах, цих трубах, в цих речах.
В том, что магистрали очень старые, не приспособлены, ну, да.
Питание, как людина розуміє, измельчить, так?
Да. Да. Для этого существуют в Америке и в Канаде специальные агрегаты. Они устанавливаются прямо под умывальник, совершенно верно, и очень эффективно работают.
В фильмах жахів показывают, как человек, который не любит свою дружину, там тыче ее пальцы и кровь.
Нет, ну это что-то ужасное. Да.
Ну я же кажу, в фильме жахів.
Ой, я ж бачила.
Так, так. Я завжди думала, що там є за річ така, а потім з'ясувалося навіть в англійській, що там окрема назва і для цього всього там. Я така була здивована, думаю, боже, люди так же давним-давно собі тим не переймаються, а в нас тут така ціла проблема з тими органічними.
Да, совершенно верно. Вот, значит, но большинство городов имеют целые микрорайоны, которые имеют запас прочности канализационных систем в 5, в 10, в 12 раз. У нас есть официальные ответы от одного города, который поделил себя на сегменты, водоканал поделил на сегменты и написал, что вот в этом городе, в этом участке города вы можете хоть коров запихивать там в канализацию, а в этом, пожалуйста, не надо, потому что даже там туалетная бумага вот уже вызывает определенные сложности. Подчеркну, это к вопросу адаптации системы. Но, на мой взгляд, здесь необходимо проводить научные работы, научно-исследовательские работы относительно готовности системы к приему подобных отходов.
А в мене запитання. Оце подрібнене сміття, якщо воно, як то кажуть, безпечно, безперешкодно дійшло в ту точку Б, тобто вже на якусь, наприклад, систему, станцію очищення, та, наприклад, на наші бортничі, тоді, ну, те, що я бачила зараз там, то дуже є примітивно, просто там чуть не сапкою там згрібають. От що буде з ним далі відбуватися? Ну, вони зберуть, воно таке вже напіврозкладене, ослизле.
А реактори предполагають збраживання, це процедура, яка предполагає наличие развития микробов, микроорганизмов в своей среде, которые микроорганизмы выделяют метан. Метан улавливается и с помощью либо газопоршневых систем, либо турбинных систем сжигаются для получения тепла, либо электроэнергии. Остаток, его необходимо далее сопроводить и утилизировать известными методами. В чем эта технология имеет преимущество? В первую очередь в том, что мы не наносим вреда окружающей среде, сжигая моторные топлива, транспортируя. Да? То есть по канализации это экологично. Да, если канализация готова, подчеркну, потому что не хочется призвать граждан к тому, чтобы все 100% забили себе канализацию. Да, вначале узнайте, в чем возможность, есть ли такая возможность, потом установите оборудование. Второе преимущество подобного направления – это то, что все попадает в одно место, то бишь на поля фильтрации, на которых достаточно комфортно и легко построить метантенки. Для этого есть уже санитарно-защитные зоны, для этого есть уже все предпосылки по грунтам. То есть, по большому счету, проектная документация сократится в, по крайней мере, научно-исследовательской своей части, ну, просто колоссально.
Я запитаю вас, чи є зараз десь вже очисні станції з метан-танками? Тому що те, що я бачу, це аеротанки, я бачила. А метан уже є? Можливо, такий проєкт реалізовується?
Ні, я не бачив таких установок. Более того, такі установки в гігантських масштабах я зустрічав тільки в сверхразвитих странах. Там, допустим, в Польщі їх теж не на кожному повороте, да, то есть их нельзя так увидеть. Направление добычи метана из сбраживаемых элементов, оно достаточно ново. В тех же самых странах, я не был в Канаде и Америке, я не могу за них судить, да, но судя по отчетам, там тоже это редкость, ну, в том проявлении, что это не на каждом повороте, не в каждом маленьком городке. В тот же самый момент, будучи на прошлой неделе в Норвегии, я это увидел даже в городке, который имеет 14 тысяч населения.
Ой,
да, и подчеркну, что Норвегия – это достаточно суровый климат, где тяжело поддерживать температурные режимы для сбраживания. Несмотря на это, у них есть вот подобное направление. Значит, убрав данную фракцию, это в пределах 40-47, может быть, даже 50% органическую, нам надо задуматься над иными отходами. Это отходы, которые остаются в, назовем так, сухой части. Та же самая канадская, японская, американская технология, да и многие европейские предполагают сбор этих фракций в следующие контейнера. Отдельно стекло, отдельно металл, отдельно пластик. При этом под пластиком понимаются исключительно монопленки и полиэтилентерифталатные бутылки. Ну, по крайней мере...
Целики.
Это PET-бутылка, которая используется у нас для воды.
Кстати, такая світла, да?
Моя? Прозрачная, да.
У нас... Если она блакитная, чи зелена?
Смотрите, все цвета перерабатываемые. Почему их не приобретают предприятия-переработчики? Ответ очевиден. Она просто имеет очень-очень маленькую цену при реализации в переработанном виде. И поэтому надо вначале найти способ употребления. Это как раз-таки, опять-таки, к обществу, к гражданам. Потому что граждане могли бы сказать, а мы хотим потреблять изделия из вторичного полиэтилентерифталата какого-нибудь серебряного цвета. Ну, мы знаем, есть определенные напитки в серебряных бутылках, есть в лимонных, да, там, с апельсинами, в малиновых с малиной. Нет, это первичные, да. Но такие продать практически нереально, если ты отсортируешь. Но есть технологии, как это все делать. К примеру, есть такое предприятие «Оболонь». Вот они построили собственную переработку полиэтилентерифталата, как я понимаю, исключительно для того, чтобы бороться именно с нестандартными цветами. То есть они хотят нести социальную ответственность перед потребителями и не только обеспечить утилизацию того, что все утилизируют, а и тех вещей, которые, ну, как бы никому не нужны. Они придумали себе продукцию, сделали бандажную ленту, это лента для скрепления продукции, да, и, собственно говоря, выпускают ее из любых цветов. Как вы понимаете, когда речь идет о упаковке собственных товаров, то это решение исключительно генерального директора. Малиновая у него будет ленточка, да, там с перевязью, либо серебряного цвета. Ему это без разницы. То есть он может это сделать. Вот. Так вот, возвращаясь к зарубежной практике, имея такой подход к разделению, мы получаем без ответа, куда же деть крупногабаритные отходы, куда деть деревоотходы, куда деть те отходы, которые не являются монопродуктом. А их достаточно много. В общей массе их может быть большая часть. Но если мы говорим о упаковочных материалах, одежде и гигиенических средствах, это все, как я на прошлой передаче уже говорил, является комбинированными материалами. И их всегда больше половины. Вот такого набора.
Что з ними? Їх просто на сміті звалище, так?
Я особисто взагалі не пам'ятаю, коли я останнє викидала одяг. Я завжди його або передаю там в Карітас, або в будинки інші. Тобто це, напевно, вже років з 15.
Так можно делать.
А сестра моя, до речи, легко, что сезону.
У каждого, да, у каждого свой подход, и это к вопросу как раз-таки экологической осознанности, да, то есть насколько человек готов к тем либо иным экологическим решениям. Возвращаясь к этой теме, надо отметить, что сегодняшняя практика Японии, многих европейских стран, ну, в основном это Скандинавы, Германия, Франция, то есть, ну, сверхразвитые, да, Америка и Канада, это энергетическая утилизация. Но для этого нужен отдельный контейнер. То бишь, другими словами, организовывая сбор, либо организовывая сортировку отходов у себя в домовладениях, мы должны понимать, что лишившись органики, мы должны еще половину каким-то образом убрать, половину, подчеркиваю, а то и больше, в то направление, которого сегодня практически нет в Украине. Это энергетическая утилизация, да, то есть утилизация того, что есть комбинированным материалом. Только оставшуюся часть мы можем использовать в качестве вторичного сырья. Как вы уже поняли математическим подсчетом, это всего 25, максимум 35% от твердых бытовых отходов. Таким образом, это спускаемся, да, по лестнице. Твердых бытовых отходов всего 2% от общей массы отходов, образующихся в Украине, и 30% в среднем ресурсоценных отходов от этих 2%, мы понимаем, что это, ну, 0,5% от общей массы. Очень мало, но в натуральных выражениях это могут быть приличные цифры. Поэтому сортировать надо, необходимо обращаться с этими отходами.
Энергетичная, как вы сказали.
Утилизация.
Да, утилизация.
Энергетическая утилизация – это использование материалов в качестве либо сырья для производства генераторного газа, то бишь газа, который может впоследствии гореть и быть использован на двигателях внутреннего сгорания. Я немножко отвлекусь и скажу очень интересный факт. Всем известные двигатели внутреннего сгорания, на которых мы сейчас ездим, были изобретены не под бензин и не под дизель. Они были изобретены под как раз-таки синтезируемый газ. В 1804 году подобный двигатель был впервые запатентован именно под газ, который был сгенерирован путем разложения, деструкции каменного угля. То бишь, взяли каменный уголь и его за счет температур разложили в газообразную фракцию, на этой газообразной фракции поехали. Впоследствии история знала огромное количество автомобилей, в том числе военных, которые работали на дровах. Что это означало? То же самое, что загружался сухой какой-то отход, газифицировался, и на этом газе автомобиль передвигался.
Так, как паровозы раньше. Так мы себе уявляем, так они на дровах, да, на вугилле.
Ну, там чуть-чуть другой принцип мотора двигателя. Угу, да? Угу. Здесь двигатель внутреннего сгорания имел такую часть. Значит, из этого синтез газа есть разные модели. Его можно за счет разных температур и разных технологий довести до того, что это из любого отхода будет смесь СО исключительно и водорода. И это будет совершенно безопасный газ и будет гореть. Такие технологии сегодня наиболее применимы в Японии. В Европе это всего пару десятков заводов, там, ну, может быть, 50, не больше, да? Я точной цифры не знаю. В Японии в каждом городке именно такого типа. Европа ближе к сжиганию. Европа больше любит сжигать, чем газифицировать. Канада имеет комбинированные механики, она и газифицирует, и сжигает.
В нас майже ні того, і ні того.
Да, у нас...
Добре.
Таке наступне моє запитання, напевно, дуже-дуже просте, але я хочу задати його, тому що воно мене турбує. Ось, щодня ми ходимо до магазину, так, чи на ринок, на базар, купуємо. Навіть якщо я купую один апельсин, мені його гарненько кладуть в такий поліетиленовий пакетик, і я часом прошу, не давайте мені, в мене вже їх 1000 штук вдома, насправді, тому що колись ми їх прали ще 20 років назад, так, і вішали, так, а зараз ми вже маємо їх просто сотнями вдома. І часом там повторно використовуємо, часом просто викидаємо. Питання, як боротись з цим? Тому що знаю, що в світі попросту вже острова в океані плавають з цим поліетиленом. Так? І от як з цим боротись? Чому я так само, як Мар'яна, на прикладі фільмів, бачу, що в Америці в 20-х, 30-х роках вже виходили з супермаркетів з паперовими пакетами. Так? Це вже було на такому споживацькому рівні розповсюджено. А в нас попросту...
У нас такий пакет треба ще й доплатити.
Так.
Рахуется модным.
Ну, значит, что касается вашего вопроса, я вначале все-таки доскажу вопрос по энергетической утилизации. Из газа можно сделать еще синтез топлива, жидкое, да, и газ можно сразу сжечь и получить электроэнергию. Что касается вопроса пакетов, действительно, проблема всемирная, но, на мой взгляд, в океанах пакеты не из-за того, что они продаются, а из-за того, что с ними неправильно обращаются. Вот это два разных постулата. Они, на мой взгляд, не связаны. Мы, связывая их, в неправильном направлении мыслим. Что касается того, как обращаться. Ну, если этот пакет чистый, он не имеет органических загрязнений, и вы уверены, что он сделан из одного продукта, его можно сдать на предприятие-переработчики. На сегодняшний день таких много. Для киевлян я рекомендую сеть, заготовительную сеть «Киевгорвторресурсы». Это достаточно крупная, наверное, самая крупная сеть в Киеве. Зеленые такие киоски стоят. Они принимают подобный отход. Не знаю почем, не знаю на каких условиях, но они это принимают. И они умеют это переработать. Да? То есть это одно из немногих предприятий, которое перерабатывает, именно возвращая в народное хозяйство полиэтилен. Не энергетическим способом, а именно умея возвратить. Это лучше. Это лучше, чем энергетическая утилизация. Значит, если этого не получается, можно либо отход загрязнен, в том числе органикой, это можно сдать тем предприятиям, которые умеют энергетически утилизировать. Ну, к сожалению, их очень мало. Их меньше 10 на сегодняшний день в Украине. Вот представителями двух из них являемся мы, да? И третий вариант – это действительно избежать использования подобного пакета. Но что касается бумажного пакета, я не могу судить о его экологичности. Не факт, что более экологично использовать бумажный пакет.
Надо это майже органичный для меня продукт.
Да.
С часом переприя, ему набагато меньше 1000 років потребно, чтобы...
Да, совершенно верно. Но неизвестно, сколько ресурсов и энергии необходимо потратить на один бумажный пакет. И сколько этих бумажных пакетов необходимо, чтобы заместить один полиэтиленовый. Дело в том, что нам необходима вода, нам необходима сода, нам необходимы электрическая и тепловая энергия для того, чтобы разогреть пульпу, сварить волокно. Это очень сложные процессы. Я не уверен, что я здесь вообще в правильном направлении иду. Да? Я просто не знаю.
Где золотая середина?
А золотая середина – это тара, которая многоразовая. То есть это однозначно и очевидно, что одной сетчатой сумкой, я именно говорю о сетчатой сумке, можно там...
Апельсины, яблоко, все туда, так?
Да, да, совершенно верно.
То есть купувати поштучно и туда все так?
Совершенно верно. Есть и вторая альтернатива, но она очень дорогая. Это так называемые биоразлагаемые пакеты, которые созданы не с помощью биоразлагателя, вводного компонента, который просто рушит на маленькие части полиэтиленовые связи, а именно из крахмала. Такое счастье растворяется в воде, имеет минусы. Под дождь попал и остался без пакета, продукты крови покатились по улице.
Бачу алфабет, який відео, де чоловік розмішує цей цей пакет, розчиняє його і випиває цю воду і каже, що от,
совершенно верно.
Він абсолютно безпечний.
В Вінниці, в Харкові, в Житомирі є маленькі производства, які вже такі пакети роблять.
Як чудово.
Всі ці троє ребят, это
хочу не... теж такі пакетики.
Да, вони не просто производители, вони ще й розробники. Тобто, ну, я не знаю, як там з Житомира, но з Вінниці і з Харкова даже були дебати, як вони там ругались, чия технологія лучше. А мне без разницы. У них прекрасные обе технологии, но, правда, обе размокают в случае дождя. Это такое. Вот, пожалуйста, два типа.
Маленький минус. Набагато більше плюсів.
Екоторбінки і із крахмалів. Ну, це дорого. Такий пакет дуже дорогий, тому що, во-первых, це достатньо дорогий продукт, во-вторых, це достатньо дорога технологія екструзії крахмальних.
Пам'ятаю, такі авоськи колись були, так?
Але ринок оцих екопродуктів, натуральних продуктів, він завжди дорожчий був і є. Навіть оце, зокрема, сфера екологічна косметика. Якоби екологічна або натуральна косметика, так? Це все такі дуже брендові менеджментські штучки, за які багато хто дуже переплачує, але це мала частка населення, тому що якщо обговорити про середньостатистичного українця, то здебільшого він обирає що дешевше. Я, наприклад, пам'ятаю, коли я вперше купувала такий пакет, на якому було написано, що він розкладеться через 2 роки, він коштував на 10 гривень дешевше, ніж середньостатистичний. Це був 5-й курс університету.
Ви його до сих пор храните?
А, ні, на жаль, я їх використала. І, але, на жаль, я не знаю, чи вони розклалися, чи вони в дійсності розклалися. Я ж цього не побачила.
Як ти і не перевірила? Адже ти любиш різні
досвіди.
Ну,
це досвіди. Не був той пакет крохмалів, який я могла, як той кореєць, спожити. Це був такий, він десь пішов туди, десь на полігон. От. Я ще хотіла запитати вас на рахунок сортування упаковки. Я знаю, що це насправді дуже складна. І я б навіть сказала, дуже-дуже така премудра річ, тому що не всі навіть її можуть осягнути. Там стільки нюансів. Я пам'ятаю на початку, коли ми сортували пластик, ціла була така для мене новина, що треба було ще відрізати оці ковпачки. Так, що ковпачки, вони утворені з іншого полімеру, ніж сама тіло пляшки. Окремо обдираємо ще упаковку. От таких нюансиків дуже-дуже і дуже багато. І, в принципі, коли ми створюємо ще більше фракцій, ну, на якомусь етапі люби просто втомлюються, бо ніби зіться, ой, так багато тих треба ящиків, так? Та сама Україна без сміття, в них там 3 чи 4, так? От, а є такі, показують такі красиві фотографії, в деяких країнах там 12 фракцій, 15 фракцій. От, я, значить, якийсь фільм «Фінляндія», там чоловік якийсь там говорить, каже, боже, який він тупий, цей мій сусід, він там викинув не туди, там бляшанка була, але на ній було якимось кольором нанесено, що там навіть такий момент враховується. От як для нашого рівня, от в нас же ж немає такої потреби і, знову ж таки, немає такого запиту, так? Чи є, ну, тобто я маю на увазі, чи є економічно вигідним так занурюватися, так, оце цю дрібну фракційність?
Це невозможно. Ни одной стране мира этого не удалось. Сортируют отдельно. Стекло, потому что это наглядно, четко и понятно. Да?
Але кольорово и прозоро.
Разные технологии существуют. Бывает такое, что без цвета, бывает с цветом, бывает по всем цветам радуги. Но это отдельная песня. Да? То есть стекло, металл. Причем металл, как правило, складывают весь один. Это и белая жесть, и красная жесть, так называемая, и реальный там какой-нибудь более толстый металл в отдельную позицию. Алюминий, его не везде отдельно отбирают. Иногда тоже в металл, и потом уже на сортировочных линиях досортировывают. По полимерам, по упаковочным материалам это очень сложная позиция, потому что, ну, действительно фракции количество огромное. Многие из которых невозможно определить даже профессионалу. Можно пытать профессионала упаковочной индустрии, из чего сделана упаковка ваших замороженных продуктов. Он скажет, что это многослойное. Но из каких конкретных материалов? То ли там первый слой PET еще? Ну, это невозможно. Да и незачем. Потому что даже если вы отсортируете по типам, оно все равно не переработается. Переработаются только те типы отходов, которые имеют монослой. Это полиэтилен, полипропилен.
От я хотіла вас доповнити. Наприклад, ми купуємо упаковку ніби в папері, так, наприклад, сік. Так? А коли її розкрити, вона зсередини, на ній нанесений шар фольги.
Да.
Це вже це по суті вже не можна викидати в паперове, так? Тому
значить,
що треба було б розділити їх.
Да, смотрите, єдиний тип відходу комбінованого, який можна переработать именно путем возвращения в народное хозяйство, а не енергетическим, да? Это тетрапак, элопак, ну это вот упаковочные продукты, которые состоят из картона плюс что-то. Да? Такие мощности имеются. Значит, построены они, как правило, всегда за деньги не перерабатывающего бизнеса, а за деньги именно производителей самой упаковки. Таких заводов мне известно 3. Один построил сам Тетрапак на базе Змеевской бумажной фабрики. Это единственный завод, который открыто о себе заявляет. Все остальные стараются об этом не сильно говорить. Ну, любой бизнес, связанный с переработкой отходов, это бизнес, который подвергается нападению общественности.
А чому? А завжди ж говорять, що от, як там гроші під ногами, так називають цю тезу, сферу переробки сміття. Сміття так і
пишуть.
Але
люди наші
гроші під ногами. Так, і
так іменно ж поэтому і нападають, тому що вважають, що там мільярди. Понимаете? И нападают с простыми целями. Купите услугу там экологической безопасности. Купите услугу о том, что вас общественники поддержат. Недорого там. И, ну, и назначают какую-то цену. То есть, это совершенно не те позиции. Вот. Значит, тетрапак – это единственное, что перерабатываемое в комбинированной упаковке. Все остальные комбинированные типы упаковки переработать невозможно, вернув народное хозяйство. Они подлежат переработке через восстановление энергии. Либо производство синтез газа, либо тепловой, либо электрической энергии, либо жидкого топлива.
Добре, а як вони отримують ось цю упаковку? Куди нам, споживачам, так викидати ось, наприклад, від соку то ж самого, щоб ось тетрапак...
Ну, так їх... сказали, що є цілі пункти заготівельні. Я
а
навіть,
я
знаю,
ж не буду йти
і
нести три пакети від
я
соку.
Я, значить, приїжджаю.
Значит, все зависит от количества отходов, которые вы сгенерировали, и насколько вы смогли убедить своих соседей. За последний год, опять-таки, в рамках упоминаемых на прошлой передаче статьи 35-1 закона Украины про отходы, пункта и статьи 32 закона Украины про отходы, многие ОСББ начали задумываться о раздельном сборе, о селективном сборе, вот правильнее будет так сказать. Речь идет о том, что организации, которые объединяют жильцов многоквартирных домов, просят установить у себя дополнительные контейнера. У каждого свое видение. Некоторые просят установить для опасных отходов. Это батарейки, это градусники, для сухой и мокрой фракции. И на этом точка. Многие просят установить для стекла, для жести отдельно. Все это возможно сделать. И мы на территории Харькова, а в марте уже и на территории Киева начали организовывать подобный сбор. Но надо обратить внимание, что мнение граждан заключается в том, что за эти отходы они должны получить деньги. Они говорят, мы же вам отдаем ценное сырье, поэтому будьте любезны, заплатите за него. Такой мировой практики нет. Невозможно платить деньги за сырье, которое ты вывозишь. Для этого необходимо потратиться на какие-то операционные затраты, это автотранспорт, да, на какие-то амортизационные затраты, на администрирование данных процессов. Это очень дорогие процессы. За этот отход также должны платить, может быть, с каким-то дисконтом. Существует технология и механика покрытия этих затрат за счет так называемой расширенной ответственности производителя. Но либо за счет государственных дотаций. Но в Украине данная тема является, ну, хотел сказать дискуссионной, нет, неправильно, не дискуссионной, манипуляционной, не побоюсь этого слова. Есть несколько разных, различных групп интересов, их как минимум 3, и каждая из этих групп интересов пытается с 96 года что-то сделать, подчеркиваю, с 96 года. По настоящий момент ничего не сделано. Мы единственная страна на постсоветском пространстве, Неправильно говорю, извините. Мы единственная страна, приближенная к Европе, которая не имеет так называемой расширенной ответственности производителя, либо налога на упаковку. Да? Беларусь давным-давно имеет решение. Прекрасно все организовано. Как-то это организовано в России, я не знаю как. Сейчас, ну, но оно организовано, оно работает, да. Как-то это организовано в Казахстане, и сейчас, судя по всему, ну, очень качественно идет ускорение процессов. Я вот в Казахстан начал сейчас ездить, помогать ребятам там организовать процессы. Скорее всего, там за год, за два все это обгонит. Европа вся имеет эти решения. Единственная Украина не имеет. З 96-го года все это мусируется, розговарюється.
Добре, то да. Основні перешкоди, які так коротко?
Деньги. Этот ринок очень огромный. По оценкам одной из сторон, он составляет, по их официальным заявлениям, он составляет 6,5 миллиардов гривен в год. То есть, одна из сторон считает, что бизнес, который что-либо упаковывает, должен будет уплатить 6,5 миллиардов гривен на сбор, на селективные утилизации. Это неправда. По самым скромным подсчетам, бизнес должен будет уплатить порядка 30 миллиардов. Соответственно, вы понимаете, почему идет сопротивление. То есть, ну, цифры того порядка, когда можно говорить уже о какой-то части бюджета Украины, понимаете? Mm-hmm. То есть, это не просто вопрос бизнеса, это вопрос государственных вещей. Подчеркну, что самые эффективные методы решения этого вопроса – это через административное давление. Вот, ну, как пример, Дания, Беларусь. Я был летом прошлого года в Минске. Я не знал, что там все это организовано. Я не мог понять, почему нет приемных пунктов и где контейнера. Я их не мог найти. Ну, просто не мог найти. Когда я нашел первый контейнер, в котором лежала тонна, наверное, огромный такой контейнер, тонна макулатуры чистейшей, я понял, что что-то не так. То есть, надо срочно выяснять, в чем вопрос. Да. На поиске решения этого вопроса я увидел контейнера с баночкой алюминиевой и с полиэтиленом. Я запостил это даже в Фейсбуке, потому что, ну, моему сознанию пришел просто разрыв, он остановился. Я срочно нашел экологов. Мне пояснили, что батько очень быстро внедрил систему через налог, схватил за уши тех, кто сопротивлялся, и сказал: хлопцы, це пора работать.
Або так, або ні.
Да. И это все работает. Сегодня строятся у них заводы. То есть, все не идеально. Не бывает так, что оп, и все готово. Нет. Ну, в Белоруссии конкретно, вот в 2019 году на сентябрь будет запущен завод по переработке. Только вдумайтесь в цифру. 27 тысяч тонн в месяц конкретно тех отходов, которые возможно только восстановить в энергию. Причем Беларусь – это не та страна, которой надо восстанавливать энергию. У них все хорошо с трубой газовой. Да, они у России берут газа сколько угодно. Это очень-очень хороший показатель. Как ремарку к этому, я хотел бы сказать, что основой экологического сознание является все-таки недопущение образования отходов. И важнее, чтобы гражданин, приобретая товар, либо выбирая товар, организовывал какие-либо процедуры по поиску того, что ему нужно, по поиску тех типов материалов, которые легко утилизируемы, и по поиску тех типов товаров, которые возможно взять в свою упаковку, для того, чтобы не использовать. Также коммуникация с производителем, она всегда есть обратная связь, может дать свои экологические результаты. Можно производителя убедить в том, что ему надо использовать более экологические методы, более стандартную упаковку.
Дорогі слухачі, я хочу так підкреслити, підсумувати нашу тему, що в екології таке хороше поняття, як акумуляційний ефект. Це сумарний ефект накопичення різних процесів, які накладаються один на один. Тому ми не закликаємо вас від сьогодні сортувати все, але не пам'ятайте, що якщо ви сьогодні сортуєте хоча б щось, а хтось інший сортує щось інше, в кінцевому результаті це сумація, це накладання одного хорошого на інше, дасть хороший позитивний результат. І це буде дуже-дуже здорово для нашої з вами країни.
Дякуємо. Дорогі слухачі, Радіо Марія, хочу нагадати, що це була програма «Спочатку було чисто», і як завжди на завершення ми з Мар'янкою помолимось за нашу землю. І, пане Всеволоде, теж вас запрошуємо долучитись до нашої спільної молитви.
Всесильний Бог, ти присутній у всьому Всесвіті і в найменшій з твоїх істот.
Ти обіймаєш з ніжністю все, що існує.
Наповнена силою своєї любові, щоб ми могли захистити життя і красу.
Наповнена світлом, щоб ми могли жити як брати і сестри, не шкодячи нікому.
Боже бідних, допоможи нам у порятунку покинутих і забутих, бо це так цінно в твоїх очах.
Подай зцілення нашому життю, щоб ми могли захистити світ і не нищити його.
Торкнися сердець тих, хто бачить бідних і землю лише як засіб збагачення.
Навчи нас бачити цінність кожної речі та визнавати, що ми об'єднані з кожною істотою в дорозі до твого нескінченного світла.
Підтримуй нас, коли ми молимось.
Підтримуй нас в боротьбі за справедливість, любов і мир. І хочу також сказати, що ми маємо бути розумним покупцем, так, споживачем. Про це ще ми говорили. Тобто дуже багато залежить від нас попередніх дій перед тим, як ми маємо купувати, ми маємо подумати, так, і потім вже просортувати, і тоді буде, ну, у нас буде дуже гарна країна,
все,
чиста.
Ти на контролі. Так? Ми з паном Всеволодом стежимо тепер за тобою через скайп.
Ми будемо знову ж в кінці року з тобою робити перевірку. Наші слухачі будуть
телефонувати
і ділитись. Добре, дорогі слухачі, Радіо Марія, вже, на жаль, маємо завершувати нашу програму. І хочу подякувати нашому дорогому гості, котрий ось, власне, ви приїхали з міста Харкова, так, і дуже дякуємо, що забажали з нами поділитись своїм досвідом, тому що кожен є фахівець в якійсь певній сфері, тому ми маємо ділитись один з одним. Будемо завершувати нашу програму. Це була програма «Спочатку було чисто». З вами в студії була Новаковська Анна.
Мар'яна Гінзула.
Всього це він.
З Богом.
Всім добра.